Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. По доброму обычаю, дорогие сестры, мы завершаем каждый вечер чтение канона и Великого Повечерия на первой седмице небольшим духовным размышлением. И с вашего позволения побеседуем сегодня вслед за святыми отцами, нашими учителями, о предназначении человека. Об этом предназначении все пополнее повествуют апостолы Христовы, увлекшие своей проповедью все человечество. И, может быть, поразительнее всех говорил об этом апостол язычников, святой первоверховный Павел, в частности, обращаясь к коринфянам, вопрошал их: «Или вы не знаете, что вы суть храмы Бога живого?» Итак, человеческое естество, дух, душа и тело замечательным образом сочетанные являются нерукотворным храмом, предназначенным для божества, которым мы и сотворены, и существуем, и движемся, как говорит апостол. Внешним храмом является наше видимое, естественное, вещественное тело. Его можно уподобить кивоту, обрамляющему разумную душу. Кивот вместе с образом является святыней. И как было бы кощунственно изъять икону и вставить в кивот какое-либо земное изображение, так и тело наше является органом, с которым сочетана разумная душа. Заметим, с каким благоговением христианская культура учит нас обращаться с собственным телом. И прежде всего апостол Павел, который говорит, что все члены тела – суть орудия праведности. Мы прославляем Господа не только в душе, но и в теле. Должны представить наше тело в жертву живую, святую и благоугодную Создателю. Тело наше предоставлено к восстановлению и воскрешению, к вечному сожительству с Богом. Само это обстоятельство учит христиан, и оставленное душой тело почесть должным образом. И так как оно составлено из четырех стихий – земли, воздуха, воды и огня, то, по слову Создателя, и возвращается в земные недра, подобно семени, которому надлежит умереть, а затем явить жизнь, как будто воскреснуть. Обратим внимание, что эти первые элементы, из которых составлено тело, связуют нас с видимым миром, со всей Вселенной, с космосом, частицей которого мы являемся. Почему древние называли человека микрокосмом? А значит, есть некая таинственная нить или пуповина, которая соединяет нас с этим вещественным миром. Не случайно в русском фольклоре мы именуем землю «мать сырой землею». И, соответственно, человек по его предназначению является той точкой, тем средоточием, через которое божественная благодать освещает небо и землю. Является не просто некоторым неразумным рычагом, но одушевленным разумным носителем божественной благодати. И это благодать Святого Духа не только через нашу душу, но и через тело должна распространяться вовне, освещая и небо, и землю, как, собственно, первый человек Адам, и должен был благоукрасить мир, возванный к Богом бытию. Все сказанное побуждает нас беречь наш телесный состав, благоговеть пред ним, как вместилищем души. Мы исповедуем, что Дух Святой живет не только в душе, но и в теле человека. И как учит нас Макарий Великий, должны проживать так сегодняшний день, как будто бы тело предуставлено к столетнему бытию на земле, а душа к одному единственному сегодняшнему дню. Все сказанное побуждает христианина быть весьма мудрым и рассудительным. По слову апостола, никто не возненавидел свою плоть, но питает и греет ее, употребляет все необходимые усилия, чтобы она, плоть, находилась в благобытии, насколько это от нас зависит, и, будучи внешним храмом, содействовала нам в служении Господу, прославлении Его святого имени. Оговоримся и скажем, что многозначные Священное Писание иногда называет плотью не тело, но энергию греха, совокупность страстей, которые своими действиями оскверняют и душу, и тело. И поэтому в иных случаях выражение «распяши плоть со страстями и похотями» принимается не как война с телесным естеством, но как духовная брань, цель которой – истребление греховной закваски, живущей и в душе, и в теле. Обратим внимание на царственное устроение телесных членов человека и, прежде всего, положение фигура человеческого тела. Человек – животное, прямо ходящее, не опирающееся при ходьбе ни на что, кроме как на ступни ног. При том, что, перемещаясь в пространстве, мы едва соприкасаемся с землей, как говаривал преподобный Амбросий Оптинский, похоже на колесо, которое единственной точкой в данный момент времени соприкасается с землей, а вся остальная поверхность колеса находится в воздушном пространстве. Даже после грехопадения человек обнаруживает положением своего тела царственность свою, обнаруживает свое предназначение к наследованию небесного, а не земного отечества. Не имеем здесь пребывающего города, взыскуем грядущего. И поэтому наше тело намекает нам на необходимость устремлять наши мысли, чаяния к горе, в мир духовный. Намекает на то, что человек не должен пристращаться, привязываться ни к чему земному, не быть рабом вещественного. Обратим внимание на то, что низшие силы души, функции тела, растительное, родительное, питательное, осуществляются внизу, а не вверху. И напротив, наши чувства, зрение, слух, обоняние, вкус, мыслительная деятельность сопрягается преимущественно с головой. Не потому, чтобы именно во главе нашей осуществлялась жизнь Духа. Она осуществляется во всем теле. Но потому, что голова указывает на благородство нашего происхождения, на служение духовное, а не вещественное, плотское, указывает на необходимость подчинять низшие стороны нашего бытия рассудку. Человек, созданный по образу и подобию Божью, призван нравственным светом освещать всю целокупность своей земной деятельности, сводя до известного минимума все, что относится к попечению о теле и отправлению его функций, сосредотачивая преимущественное внимание на служении духовном, о чем напоминает нам наша глава. Она является еще и образом Христа Искупителя, именуемого главою Церкви. К этой главе, под этой главою находятся все прочие члены Церкви. Церковь есть тело Христово, все члены которого соединены, по слову апостола Павла, многоразличными составами, узами, соединениями, сочленениями. При том, что каждый член этого тела, имея свое предназначение и служение, пользуясь богодарованной силой, силой Святого Духа, дает приращение главе в любви, так сказать, полагает плоды своей деятельности под стопы Христа. Итак, тело есть внешний храм, который можно уподобить, вспоминая устройство ветхозаветного храма, двору. В этом дворе молились все члены общества народа Израилева. Обратимся теперь к святилищу, заключив первую часть размышления тезисом. Мы призваны прославлять Господа всеми нашими телесными членами, руками, ногами, телом, языком, глазами, головою, не выходя из Богом данного чина, пользуясь всеми членами разумно. Как говорит апостол Павел, призваны есть и пить во славу Господа, прославляя Его за вещественные блага. А Бог заботится и о теле нашем. Ибо эти вещественные блага есть отражение вместе свидетельства духовных благ, вечных, неотчуждаемых от нас сокровищ, которые суть дары Святого Духа, сокровищ, усваиваемых в первую очередь душою, а затем и телом по мере причастности тела, души. Аскеты говорят о том, что необходимы многие усилия и молитвы, дабы научиться, наконец, пользоваться всеми земными вещественными дарами во славу Господа, не выходить из чина нам уготованного. Попечение о плоти не превращать во вредные, расстраивающие наше здоровье похоти. И обретение этой меры – жизненно важная вещь для христианина, который хочет стяжевать благодать Святого Духа во всех и важных, и маловажных, и значимых, и неприметных будничных действиях. Таким образом, обретая и здоровье, и радость, и полноту бытия, исповедуя совершенную зависимость от Господа, совершенную посвященность Ему всех наших составов. Обратимся теперь к душе, которая совершенно неизъяснимым образом соединена с телом. Однако, как именно соединена, не скажет никто и никогда. Ни церковных мудрецов, ни земных врачей, исследователей и ученых. Это тайна за семью печатями. Растворение души в теле. Так что душа не перестает быть душой, естеством, неуничтожимым, предназначенным к всегдашнему бытию, существом разумным, самосознающим, свободным в своем желании выбирать лучшее или худшее, существом всегда стремящимся к Богу или, как говорят, к нравственному совершенствованию, существом, различающим добро и зло, то есть почтенным совестным началом, и, наконец, существом словесным. Правы те, кто говорят, что душа сопряжена со всем объемом телесного состава и присутствует в каждой самомалейшей клеточке человеческого тела. Его этот состав, невидимый для внешнего глаза, можно уподобить святилищу, тому отделению ветхозаветного храма, куда входить могли только священники, где они приносили в ветхозаветном Иерусалимском храме жертвоприношение на особом жертвеннике. Вспомним, что в этом же святилище находились и 5 хлебов предложения. Те хлебы, которые тоже представляли собой приношение Богу, вкушать от них могли только священники. И, безусловно, это пятеричное число хлебов напоминает нам о 5 телесных чувствах, впрочем, составляющих способность не тела, а души, проявляющей себя посредством зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Размышляя об этих 5 чувствах, скажем, что их предназначение после всего, что свершилось с Адамом и Евой, вовсе не взаимосвязь с этим миром видимым, не только взаимосвязь, не только обеспечение нас всем необходимым к нашему земному бытию. Действительно, несколько обидно за детей, у которых есть в начальной школе дисциплина «окружающий мир», «природоведение». Ведь исконное предназначение человека – это богопознание, богообщение, прославление Святой Троицы. И лестница богопознания, ведущая к единению с Творцом, начинается через познание мира, через рассматривание совершенств видимого творения, запечатленного печатью красоты и целесообразности, через воздаяние Господу Богу славы, когда мы, соприкасаясь с Божьим миром, усматривая его разумное устройство, радуемся, исполняемся благодарности изрядному художнику Богу. Во многих аскетических пособиях, в прекрасной книге Никодима Святогорца «Невидимая брань» так и сказано: когда ты видишь многообразие земных плодов, когда ты обоняешь многоразличные ароматы цветов, когда ты взором обымаешь небо и землю, вдыхая в себя эти запахи, вкушая различные плоды, каждый из которых наделен теми или иными свойствами, прославляй Создателя, чувствуй, так сказать, прикосновение Его десницы, выражая Ему свою признательность, и возрастай в сыновнем, дочернем к Нему чувстве, ощущении своей всецелой признательности Небесному Отцу. Поэтому в аскетике есть 2 способа взаимоотношения с видимым миром. Кто-то напрягает все свои душевные и телесные силы. Не смотри, не нюхай, не прикасайся, но сосредоточься единственно в пристоянии Творцу. Есть иной способ. Повсюду усматривай благость и премудрость Господню. Воспринимай Божий мир, вещественный мир, как чудесное полотно, писанное кистью небесного художника. Радуйся, благоговей, изучай, вкушай, прославляй, ни к чему не прилепляясь и не пристращаясь. Восходи от видимого к невидимому. На практике у каждого из нас в нашем духовном следовании евангельской стезей бывают различные периоды. Как правило, первый период связан с отрицанием, вследствие того, что мы много погрешали в пристрастии к веществу, будучи всецело погружены в этот видимый мир. Второй период, по мере стяжания человеком смирения и начатка мудрости, заключается в том, чтобы удивляться совершенством Творца, пользоваться этим миром как не пользующийся. Второй этот период как будто в себе заключает более гармонии, спокойствия и благости, свидетельствуя о том, что христианин становится богомудрым, входит в достоинство Сына, умеющего повсюду и всегда созерцать невидимый лик Отца Небесного. Всматриваясь в нашу душу, мы вместе со святыми отцами найдем повод к еще большему благоговению пред Творцом, взращиванию в себе чувства признательности и благодарности тому, кто вложил в нас свой бессмертный образ. Чтобы не растягивать чрезмерно сегодня наше слово, пройдемся хотя бы штрих-пунктиром по этому тезису. Источник нашего бытия – Господь. Он воззвал нас к этой жизни. Мы из ничтожества возваны к бытию. Бог – это наше все. Мы им движемся и существуем. Это естественное тяготение, творение к Творцу является, как бы мы сказали, главным мотивом нашей деятельности. Вспомним апостола Павла. Господь сотворил все народы, назначив им определенные времена и пределы обитания, дабы они искали Его, не ощутят ли Его. Как важно поддерживать в себе это внутреннее стремление к тому, кто есть конечное благо, совершенная истина, абсолютная красота Господу и Творцу нашему. У людей это обыкновенно называется стремление к нравственному росту, стремление к нравственному совершенствованию, стремление к идеалу. Или, как бы мы сказали на языке богословия, стремление уподобиться Творцу, впустить Его в себя, стать Его обителью. Опасно приглушить и отказать себе в этом движении к небу. Главная ошибка педагогов, родителей, воспитателей, духовных руководителей заключается как раз в этом, в том, чтобы отказать своим питомцам в этом стремлении не напоминать им об этом, не уметь об этом рассказать и, так сказать, этот идеал нарисовать, живописать пред слушателями. Еще более страшное явление – стать соблазном, предметом притыкания для тех, кто зависит от нас, и заглушить их нравственный поиск и стремление. Напротив, всячески самому в себе и в окружающих поддерживать тяготение к небу – лучший метод воспитания земного и духовного. Но, конечно, никто не может, не сможет подменить своей активностью то, что должно свершаться внутри самого человека благодаря его поиску, усилиям, сознательному стремлению к Творцу. Бог, дарованное развлечение добра и зла в тайниках совести, дар, который нужно беречь, как зеницу ока, всячески оберегая его от помрачения, то есть избегая вольных, сознательных согрешений. Очищение совести совершается благодаря непрестанному покаянию в глубинах нашей души и благодаря соприкосновению с таинствами Церкви, прежде всего, таинству покаяния. Великий дар самосознания, в отличие от бессловесных, христианин почтен способностью смотреть внутрь себя, сознавать свое внутреннее бытие, осмыслять свое бытие в этом видимом и невидимом мире, осознавать свое предназначение, поставлять пред собой высокую цель и стремиться к ее осуществлению. Вредит самосознанию, внутрь себя пребыванию, излишняя приземленность мысли, прилепленность к земному, желание знать все и вся вне себя, праздное любопытство, суетность, ну и, конечно, смешанное с неверием неведение своей разумной природы. Христиане – особые существа, которые знают, что в глубинах их сердца сокрыт целый мир, не совпадающий с тем, что подлежит нашим внешним чувствам. Внимай себе, призыв Священного Писания, который всегда должен быть для нас жизненно важным. Царство Небесное внутри, а не вовне вас есть. Ищите это царство, ищите и царя, который таинственно сокрыт в нас. Ищите правды этого царства, то есть кайтесь пред Христом, который вменяет нам свои совершенства, если мы с повинной склоняем главу к его стопам. Исполняйте духа правды и истины, возрастайте в богопознании и богообщении. Все это сопряжено с удивительной способностью человека осознавать свой внутренний мир, духовную цель своего бытия, пребывать умом в глубинах собственного сердца. Ну и, наконец, минуя многое, необъятного объять невозможно. Скажем только, что душа проявляет себя в трех силах ума, чувства и деятельные способности. И наша умная, умственная сила имеет еще особые отделы и стороны своей деятельности, о которых мы не должны забывать. Это рассудочность мышления, то есть способность вбирать в себя образы этого мира, их классифицировать, анализировать, устанавливая определенную последовательность и связи во всех впечатлениях и разумно выстраивать свою деятельность, пользуясь рассудочной способностью, для того, чтобы она не изменяла нам, особенно к старости. Необходимо в молодые сознательные годы заботиться о гигиене мысли, то есть избегать праздномыслия, добиваться тишины ума, отбрасывать от себя ненужные впечатления, избегать диалога с самим собою, за которым прячутся лукавые, наводняющие наше сознание мыслями и образами вредными, лишними, а зачастую дышащими убийственной силой греха. К деятельности нашего ума, способности ума относится и память, некая кладовая, некая сокровищница. Если перевести наш разговор на современный язык, то остается только удивляться мощности этого жесткого диска, количеству мегабайт, которыми почтена наша память, имеющая совершенно неограниченный ресурс, изумительные способности фотографировать, складировать, запечатлять в себе весь поток жизненных впечатлений. Однако и здесь нас подстерегает опасность бессистемного всеядного отношения к образам этого мира, бессовестного или, лучше сказать, безрассудного перегруживания нашей памяти того, что обречено на уничтожение в огне, обновляющем небо и землю во втором пришествии Спасителя. Перед нами стоит очень важная задача вычерпывания темных, застойных вод из подвала нашей памяти, что соотносится с деятельностью покаяния. Стоит задача высвобождения памяти из тенет, уз всего того, что не нужно и не полезно для души. Это можно назвать мелиорацией болота нашей памяти или очищение авгиевых конюшен, конюшни авгиевой нашей памяти. Кратко можно сказать, что память нам дана исключительно для запечатлевания дел Божьих, дел промысла Господня, благости Божьей, или, как бы мы сказали, для всего позитивного, чистого, светлого, нужного, полезного, идеального, высокого, доброго. И когда мы говорим «сокровище нашей памяти», когда мы извлекаем из этого из этой сокровищницы достодолжное того, что приносит пользу нам и окружающим, когда судьбы минувшей мы разворачиваем свиток, то призваны читать там в аналах памяти все то, что созидает, а не разрушает. И благодаря тому, что человек обладает волей, способностью к покаянию, разумом, нужно много трудиться, чтобы не обременять свою память тем, что, так сказать, против воли нашей входит в ее пределы. Много трудиться над очищением этой лавки древностей от всего, что заплесневело и замшело. Облегчать необходимо память. Ну, а духовные ригористы бы сказали: не хочу помнить ничего и никого, кроме единого Господа Бога моего и Его святого имени, Его святых совершенств. Действительно, если Бог всецело заполняет пространство нашей души, то в Боге мы обретаем решительно все, что только не именуется высоким, чистым, доброхвальным, полезным и святым, по слову апостола Павла. Отдельный разговор о силе воображения, творческой силе, которую, конечно, было бы совершенно неправильно и несправедливо охуждать и порочить. Но совсем другое дело понимание, что способность к воображению, так называемое фантазирование, мечтательность, может стать камнем преткновения для человека, желающего обустроить свое сердце в обитель невидимому божеству. Примирить эти крайности легко и удобно, если мы скажем, что благодать Святого Духа, мало-помалу очищающая рассудочную деятельность, силу памяти, творческую силу, все расставляет на свои места. И постигается это только из опыта. Опыт же нам говорит, что постоянное парение ума, то есть постоянная обремененность нашего сознания воспоминаниями, образами, мыслительными картинами, весьма утомляет и истощает душевные силы человека, часто препятствует отдыху души в часы успокоения. Гигиена мысли заключается в том, чтобы с Божьей помощью сообщить нашему уму бесцветность, безвидность, простоту, то есть совлечься рубище вот этой мечтательности, достичь с Божьей помощью состояния распаханного поля, которое готовится под озимые, когда ум, освободившись от всего вещественного, от этой космической энергии греха, становится неприступным для деятельности падшего духа, тоже именуемого злым живописцем. Потому он так именуется, что за всяким мысленным, фантазийным образом сокрыто некое жало. Всякий мечтательный образ является проводником энергии. И, как правило, это разрушительная энергия. Докажем это тем, что когда мы мысленно собеседуем с людьми, продолжаем общаться с ними в глубинах нашей души, силой воображения, как будто ткем их лица, и вступаем с ними в диалог, то мгновенно за этой деятельностью следует впрыскивание некого токсина, яда, осуждения или чего-то нечистого. Почему аскеты говорят, первая мысль бывает пчелка, вторая мысль оса, жалящая нас, а третья змея, или, так сказать, образ трансформируется от пчелки в осу, от осы в змею. Почему особенно в час молитвы нужно отгонять от себя этих надоедливых мух и комаров, толкущихся у входа в наше сознание образов мечтаний. Ну и, наконец, скажем кратко и оставим для следующего собеседования место. Дух человека – это святой алтарь, это святая святых, куда единожды в год входил первосвященник. Дух человека – высшая способность души. Уместно спросить себя, я крещена во имя Отца и Сына и Святого Духа в детстве или не в детстве? Что со мной произошло? Что является плодом таинства крещения? На меня снизошла божественная благодать. Я стала причастна энергии Святого Духа. Бог внутри меня почивает своей благодатью. Исключительная милость Творца, которой причастны только христиане. И второй вопрос. Где эта энергия Святого Духа? Где эта искра Божья во мне прячется? В руке, в ноге, в рассудке, в памяти, в воображательной части? Конечно, благодать Святого Духа, как мы выяснили, освещает и тело, и душу, и дух человека. Но не ошибемся, если скажем вслед за святыми отцами, что эта искра, эта энергия божества своим седалищем, средоточием имеет дух, высший состав нашего естества. Что с ним сопряжено? Это, конечно же, совестное начало, благодарованная способность различать добро и зло, она, совесть и у язычников присутствует, но в нас, христианах, она особенно остра, особенно тонка, благодаря соприсутствию нам духа, правды, чистоты и любви. С деятельностью духа сопряжено словесное начало, где образуется в нас мысль, рождающаяся. Она образуется именно там, в недрах разумного словесного духа. Только потом она, так сказать, выходит на поверхность, вынаруживается и облекается в оболочку слова, сходящего с наших уст. И, конечно, не в голове бродят мысли. Лукавый может соприкасаться с нашим рассудком и наводнять его своими помыслами, но благая мысль, благое слово зарождается глубже в недрах нашего духа. Иногда их называют, эти недра, сердцем, сердцевиной человека. Там же, в области духа, еще и вот это самое никогда полностью не угасающее в нас стремление к Творцу, к единению с Ним. Как страшно заболеть неверием, противлением Богу. Но и такие люди все равно свидетельствуют о своем божественном происхождении. Они хотят служить красоте, они хотят служить познанию истине, они стремятся к добру, они хотят быть друзьями человечества, они хотят переформатировать, изменить этот мир хотя бы тем, что разрушают старый мир, издевку дьявола над богоподобной природой человека. Словом, им не хватает самих себя, и они стремятся выйти из собственной кожи, хотят прикоснуться к чему-то им неведомому. Называют это иногда прогрессом, будущим. Сердце в будущем живет. Но для нас с вами все гораздо яснее. Как стружка тяготеет к магниту, как цветок раскрывает соцветие и тянется к солнцу, как рыба ищет глубокие чистые воды, как малое тело стремится войти в орбиту большого тела, так человек, творение, стремится к своему Творцу. И компас находится в нашем духе. Стрелка этого компаса, мысль, чувство, собственно, дух ищет, ищет свою колыбель и успокаивается единственно в Боге, если не ошибается в заданной цели, не подменяет истинное богопознание воображением и заблуждением. Вот с этим неукротимым, неугомонным стремлением нашего духа сопряжено у христиан то, что называется страхом Божьим, способностью чувствовать присутствие, ощущать соприсутствие неведомого Бога. Благодаря нашей вере и обручению с Сыном Божьим нам открыть доступ к Отцу. И язычники некоторым образом, и иноверные, не лишены чувства присутствия Божьего. Помните, как в учебниках говорили, древние люди не успели произойти от обезьяны в грозных явлениях природы, сверканию молнии, громыхании грома, землетрясениях, чувствовали присутствие некой неведомой космической силы, желали с нею примириться, избежать ее карающей силы и выдумали себе религию. Никто ничего не выдумал, потому что человек, как и неразумные творения, животные в том числе, конечно же, шестым чувством распознают присутствие Творца, созерцают это присутствие, грозную десницу Творца в величественных явлениях природы и действий стихий. Но нам дано нечто большее. Наш дух вступает в область богопознания. Ему, как говорил Федор Михайлович Достоевский, свойственно благоговеть пред высшим себя Творцом. И храм, место селения славы Божией, для нас совершенно особое училище богопознания, потому что здесь обостряется эта способность вступать в единение с Господом, чувствовать дыхание Божества, изгонять из храма сердечного все неподобающее для места, где Бог общается с нами, вступать в таинственный разговор и собеседование с Творцом. Начало премудрости, полноты богообщения, страх Божий. Действительно, основополагающее добродетель. Главное исправление, главное усилие, которое мы должны всегда совершать. Это хождение пред Богом. Не только в храме, но и вне Его. Не только в уединении, но и на людях. Ему, Творцу, отдавать и посвящать души прекрасные порывы, говоря словами русской литературы. И скажем, наконец, что в этом святая святых и должен пребывать ум своим вниманием. Умственная сила имеет некое острие, и острие называется внимание. В зависимости от того, где эта точка, где это острие, зависит все в нашей земной и вечной судьбе. Страх Божий, хождение пред Богом, прежде всего предполагает, что наше внимание, острие нашей мысли, устремлено к невидимому Богу через обращенность в глубины собственного духа. Вся борьба христианина за внимание. Все космические силы, падшие образы этого мира, вся демоническая активность заточены единственно на то, чтобы наше внимание украсть, похитить у нас самих и у Господа. И напротив, христианин разумный должен уподобиться трехлетней Бога-отроковице, которая вошла разумно и свободно во святая святых и заключилась там. Говорят, что в глубинах нашего духа водружен нерукотворный жертвенник или Божий престол, как в храме у нас святые дары в воскресный день освященные почивают великим постом. Так там на нерукотворном жертвеннике почивает Божество. Бог пребывает всегда в тайне. Бог всегда окружает себя молчанием. Там, где Бог, там все торжественно и чудно. Там, где Бог, там нет и не может быть никакой суеты. Ничто нечистое не входит и не может приблизиться тому сокровенному месту, где пребывает в нас беспредельное божество. А вот внимание и вслед за ним ум, а вслед за ним и чувства, а вслед за чувствами и воля, вся эта тройка борзая, соединенная нашими усилиями, а лучше сказать, божественной благодатью, имеет способность войти во святая святых и там оставаться, предстоя Богу, который пребывает в неприступном свете своей славы. И в этом делании вся соль христианской аскетики, к этому деланию призвана всякая христианская душа, независимо от своего звания и состояния и места внешнего пребывания. А точка приложения сил – это великолепное, как мы говорим, достопоклоняемое, страшное и святое имя Творца. Вспомним, царь Соломон – когда завершил строительство великолепного храма, как некий первосвященник, одаренный Богом, совершил молитву, в которой он и спрашивал Творца и Создателя Иегову о милости и говорил о том, что все народы призваны сюда, в Иерусалим, обратить свои стопы, чтобы прикоснуться к истинному богопознанию. И благодать из Иерусалимского храма должна была распространиться светлыми потоками во все концы земли. Так вот, на жертвенники этого храма должно было быть положено непроизносимое у евреев достопоклоняемое имя Божие, имя Иеговы, существующего того, кого не может не быть. Для нас с вами это великое имя есть имя Господа Иисуса Христа. И тот правильно мыслит по-христиански, правильно действует, правильно подвязается, кто свое внимание сосредотачивает на имени, как некой святыни, некой жемчужине, драгоценном камне. И в руках внимания эту святыню бережно полагает в средоточие Духа, в эту сокровищницу. То есть, затворив за собой двери, входит в клеть свою и там молится, взывая к Творцу, пребывающему в тайне. И Бог воздает награду за смиренную, внимательную молитву явно, то есть дает нам приобщение своей благодати. Так человек осуществляет свое предназначение Божьего храма, когда Дух приникает к Богу, пребывает в объятиях Небесного Отца. Душа лучшее, что имеет, ум, волю и чувства, отдает добровольно и сознательно Духу, то есть отрешается в час молитвы от внешней деятельности, всецело уходя в этот внутренний храм. А тело, выполнив все, что от него требуется, послужив членами своими поддержки собственного бытия и служению ближним, забывает о собственном существовании в час молитвы, освящаясь через умную беседу души с Богом, через стояние нашего духа в этой неописуемой словом области божества. И таким образом человек уже находится в вечности, пребывая телесно в потоке времени. На этой торжественной ноте завершим нашу затянувшуюся беседу. Храни всех Господь!